Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас гость из Украины, из города Днепропетровска, Валерий Чередниченко, автор и исполнитель христианских песен. Приветствую тебя, дорогой брат, в нашей студии.
Добрый день, Алексей.
Я рад, что ты нашел время, чтобы посетить нас и нашу студию. Я хочу, чтобы наше общение началось с исполнения твоей песни, которая называется «Чистая вода». И тогда уже наши радиослушатели будут иметь некоторое представление о твоем творчестве.
Давайте.
Огрубела душа моя, покрывалась коростою, кровоточила бедная, как под бритвою острою. Замирала от шороха, засыпала голодная, словно пуля без пороха, ни к чему не пригодная. Просыпалась не вовремя, от ударов подыхала, а из пожарища в полымя, как скаженная прыгала. Ни приюта, ни места ей, ни горенье, отоление, пересохла, растрескалась от людского презрения. Но слава Богу, с неба хлынула чистая вода веры во Христа, и душа моя свои обноски скинула навсегда, навсегда, навсегда. И стояла душа моя и не думала уходить. Растерялась душа моя и боялась глаза открыть. Напряглись на ее лице все морщины, все трещины. Не хотелось страдалице, чтоб все это мерещилось. Но слава Богу, с неба хлынула чистая вода веры во Христа, и все, что было на душе, дурного скинула навсегда, навсегда, навсегда. Откисала душа моя от коросты, от грубости. Оживала душа моя, отрекалась от глупости, того, что наделала,
от всего, что намыслила, стала белая, белая, стала чистая, чистая. Ведь слава Богу, с неба хлынула чистая вода. Веры во Христа и душа сестрою кровной веру приняла навсегда, навсегда, навсегда. Слава Богу, с неба хлынула чистая вода. Веры во Христа и душа сестрою кровной веру приняла навсегда, навсегда, навсегда. И душа сестрою кровной веру приняла навсегда, 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 навсегда.
Да, благодарение Господу за ту веру, которую Он посылает в наши сердца. Итак, мы готовы выслушать твой рассказ и твое свидетельство.
Спасибо большое, Алексей. Я тоже очень рад участвовать в этой программе, программе «Выбор». То, что я слышал, какое впечатление она производит на людей, находящихся в местах заключения, это действительно здорово, это необходимо на сегодняшний день. Это всегда было актуально с тех пор, как Христос принес свою жертву. Но если какое-то время назад не было радио, вот, то сегодня, слава Богу, оно есть, и через эти программы люди могут слышать весть о Христе даже в самых отдаленных уголках. Спасибо еще раз, что вы пригласили меня. И мое свидетельство о моем Спасителе скорее, чем обо мне. Вы знаете, с тех пор, как я уверовал, мне хочется больше говорить не о себе, а о нем. Потому что я самый обыкновенный человек, такой же точно, как и вы, надеюсь, и как те люди, которые сейчас слышат нас. В моей жизни не было ничего яркого, ничего такого впечатлительного до того момента, как я покаялся. Я думаю, что момент покаяния перед Богом был самым ярким в моей жизни, и верю, что ничего до встречи с Богом на небесах, ничего ярче покаяния уже не будет. И когда люди говорят о чудесах, которые Бог посылает в жизнь человека, я всегда однозначно говорю, что самое большое чудо в моей жизни – это мое покаяние. Потому что вся моя жизнь до встречи с Иисусом Христом, она совершенно никак мне не говорила, не сигналила о том, что я стану христианином когда-то. Хотя мои корни – это люди верующие были. И с 1915 года это датировка самая ранняя. Есть документ, который говорит о том, что мои предки стали христианами в 1915 году. Есть документ официальный от православного священника.
В церковной книге записано, да?
Ну, такая бумага. По всей видимости, прадед и прабабушка регистрировались в церкви. Для чего-то нужно было это, им этот документ был необходим. Вот. Но, тем не менее, во времена коммунизма как-то все это потерялось, вот. Все эти, вся эта цепочка, она разрушилась, и с тех времен, как, наверное, с 90-х годов мои родственники снова стали обращаться к Иисусу Христу, и я стал верующим благодаря молитвам моих родных. Ну, как я уже говорил, в жизни не было таких особых сигналов, что мне надо покаяться. Я всегда считал верующих людей какими-то, я мыслю образами, как человек творческий, я всегда думал, что представлял себе так верующих людей, я их называл черные люди. Вот почему-то так. Черные люди. То есть они для меня были хмурыми, скучными, неинтересными. Я старался обходить их стороной. Я не понимал, что жить в вере – это жить по-настоящему. И в тот момент, когда я принял это решение или сделал этот выбор, как вы назвали свою передачу, это хорошее название, сделал выбор стать христианином, я увидел совершенно других людей, не таких, какими я их себе представлял. Я увидел совершенно другую атмосферу, совершенно другое общение между людьми, отношения между людьми. Это чистые, бескорыстные отношения на самом деле. Это для меня было большой редкостью, большим удивлением. Наверное, был один из моментов, благодаря которому я последовал за Господом. Это отношения с людьми.
То есть ты увидел других людей, да?
Совершенно другого
качества. На тебя не похожих или...
Ну, они внешне также ходили на двух ногах, и внешне, в общем-то, они ничем не отличаются от других людей, но мотивы поступков совершенно другие. То есть те, кто следует за Иисусом Христом, мы называем себя еще по-другому учениками Христа. То есть мы берем... Мы стараемся, стремимся, во всяком случае, поступать так, как поступал он. И это себя оправдывает в жизни. После того, как я уверовал, я стал читать Библию, как и все верующие люди, как и все христиане, и Слово Божие, я стал практиковать его. Я не могу сказать, что всегда мне это удавалось. Когда не удавалось, я просил у Бога прощения и пытался снова практиковать. Но когда я искренне применял то, что написано в Писании, в моей жизни происходили чудеса.
Вот интересно, знаешь, Валерий, более всего возражений я слышал по поводу, например, 5 главы Евангелия от Матфея, по поводу щеки, которую нужно подставить. Это вот, ну, что касается людей, которые находятся в местах лишения свободы. Вот это каким-то является камнем преткновения.
Да.
Вот такой резон. Или резон, неужели ты не будешь защищать там свою жену, если кто-то будет на нее нападать? Ну, вот что бы ты мог сказать по этому поводу?
О, это очень сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что все-таки прежде всего христианин находится под особым Божьим покровом, под особой Божьей защитой. И многие конфликтные ситуации, которые могут настигнуть человека, живущего без Бога, человек, живущий с Богом, он минует их. То есть Бог как-то проводит сквозь ситуацию, либо вокруг ситуации, Господь хранит от этих вещей. Поэтому просто сейчас, ну, помечтать мне с вами о том, что «а если», что «если» будет такое, мне даже, честно говоря, неинтересно это, потому что, например, я сегодня не хожу теми дорогами, которыми ходил раньше, где меня ожидали неприятности.
Да, спасибо, Валерий. Я хотел бы спросить, чтобы слушатели знали, сколько лет тебе сейчас?
Вот только что я посчитал 44,5. Это 44,6 месяцев.
Очень хорошо. Есть такая информация о том, что ты тоже находился в местах лишения свободы. Насколько она верна?
Ну, приходилось, да. Не так часто, правда, один раз всего лишь в жизни. Это действительно правда. Я так же, наверное, как и мои братья христиане, я не люблю вспоминать это время, потому что на самом деле хвалиться нечем. Это неприятное, грустное воспоминание. Но, по всей видимости, это был необходимый опыт в моей жизни, чтобы что-то понять. Я, опять-таки, благодарен Богу, что я оказался, сегодня я могу это, ну, однозначно говорить, что я благодарен Богу за то, что я оказался в местах лишения свободы, потому что я смог сравнить жизнь на свободе и жизнь в тюрьме, которая достаточно, атмосфера, в которой ты чувствуешь себя ограниченным, во многом ограниченным. Но сегодня я говорю больше, я говорю о том, что человек, находящийся на свободе, он точно так же может быть в тюрьме, если он живет без Бога. Поэтому я хотел бы обратиться к тем, кто находится в тюрьмах. Не отчаивайтесь, потому что это временно. Ограничение свободы – это временно. Это наказание за неправильные поступки. Время это истечет. Но если ты не примешь Христа, ты выйдешь на свободу, оставаясь внутренне в тюрьме.
Да, вот основное чувство, которое испытывает человек, находящийся в местах лишения свободы, это вот отсутствие свободы, чувство неволи, да. Наверное, если мы спросим любого человека, вот, и ты вспомнишь свое прошлое, я тоже могу вспомнить свое, и во всякое время ты знаешь, сколько тебе осталось, да? Помнишь, вот это время, ты всегда можешь уверенно ответить там, ну, пусть без дней, но во всяком случае достаточно приближенным. Вот, и получается так, что само ожидание свободы, оно получается каким-то, знаешь, вот неполноценным, бесцельным. Если что-то не изменилось во мне, да, если я такой же, какой пришел туда, выхожу и за эти ворота, то, согласись, здесь есть что-то вот неправильное. И как вот ты думаешь, что Бог делает в этом плане?
Ну, прежде всего, появляются отношения с Богом. Бог начинает действовать, когда ты делаешь выбор в его пользу. Вернее, он действует все время. Он изливает дождь на праведных и неправедных, но проявляться как Бог, как всемогущий, как Бог чудес, Бог любви, проявляться он начинает только в тот момент, когда человек делает выбор в его пользу. То есть, другими словами, принимает решение верить. Верить, что Бог есть. И тогда он начинает переживать действование Бога в своем сердце, внутри себя. Ведь на самом деле никакими словами мы не можем объяснить, как Бог действует. На самом деле, вот однозначно мы не можем сказать, как Бог действует. Но сегодня, уже спустя 12 лет моей христианской жизни, я уже научился, Бог научил меня различать, где он действует, а где действуют просто, ну, люди либо обстоятельства сами по себе. Когда вмешивается Бог, ты это очень четко чувствуешь. И вот люди, которые находятся в местах заключения, я встречаюсь, я много езжу по тюрьмам, по России, по Украине, и я встречаюсь с христианами, находящимися в заключении, и я хочу вам, братья, всем передать привет большой. И будьте благословенны во имя Иисуса Христа, держитесь только Его одного. Я хочу сказать, что эти люди чувствуют себя, как ни странно, счастливыми. У них совершенно другой настрой, у них другое ожидание, у них мир в сердцах, с ними Христос. Я совсем недавно вернулся из Северной Осетии и был там в одной колонии, по-моему, строгого режима, если я не ошибаюсь, и встретился там с братьями, которым очень долго еще сидеть. По-разному, 10-7 лет, это очень много, это большая часть жизни. Но вы знаете, в их глазах светится свобода, чувство свободы, то чувство, которое дает исключительно, может дать исключительно Бог, никакие обстоятельства, никакие, может быть, увеличение количества посылок или свиданий, это только, или доброе отношение со стороны руководства, это может быть, дать только свыше, только Христос. И мне вспомнилась сейчас одна история, которую я или где-то прочитал, или слышал. Один человек, он получил пожизненный срок, и, находясь в камере, через несколько лет после того, как он туда попал, каким-то образом к нему попала Библия. И он принял Иисуса Христа в свое сердце через Библию и получил вот ту самую свободу, о которой мы с вами говорим. И когда сменился режим в этой стране, пока он сидел, сменился режим. И однажды, в один день, открылась дверь в камеру, и представители нового режима сказали ему: «Все законы, прежние законы нашего государства отменены, ты не виноват, ты свободен». Он улыбнулся им в глаза и сказал: «Друзья мои, я уже давно свободен. С тех пор, как я с Богом, я уже давно свободен. И меня совершенно не стесняют эти обстоятельства, что я здесь нахожусь в этой камере». Он не спешил оттуда выходить, потому что у него была самая главная – это внутренняя свобода. Это то, к чему, без чего человеку жить на земле тяжело. Это я говорю по своей жизни.
Я думаю, это можно назвать, наверное, свидетельством Духа Святого.
Конечно.
Потому что, действительно, никто не может дать это ощущение, никакие...
Мы понимаем же со временем, я думаю, и у вас такое свидетельство, точно такое же в сердце, что мы понимаем, что мы видим, что мы ничего не смогли, мы ничего не предпринимали для того, чтобы покаяться на самом деле, да? Что мы только сделали выбор, все остальное это действовал Дух Святой.
Все это сделал Бог, да. Сейчас мы уже слышали о том, что ты посещаешь колонии, и я так понимаю, что это связано с твоим творчеством.
Да, конечно. Я...
Есть ли у тебя какая-то песня о свободе, вот мы сейчас говорили, которая говорится о Божьей свободе?
Да, конечно. Ну, песен у меня достаточно, именно в таком, говорят, стиле шансон, вот, называют...
Христианский шансон.
Ну да, христианский шансон. Конечно, я в своих песнях призываю не к тому, к чему призывает обычный шансон, но эти песни как-то работают, и людям они нравятся. Может быть, ассоциативно, как проводят какую-то параллель, то есть стиль музыки помогает. Но я говорю искренне, от всего сердца, я всегда говорю, что открываю сердце. Это действительно так. Я просто открываю свое сердце для слушателей. Я очень хочу, чтобы в их жизни состоялась такая же встреча, как и в моей жизни, встреча со Спасителем. И тогда многое изменится. Я имею массу примеров, как меняется жизнь, и ни один из этих людей не пожалел о том, что сделал этот выбор в пользу Христа. А песня, я думаю, что хорошо будет, если прозвучит сейчас песня «Остров любви».
Итак, «Остров любви» – песня в исполнении Валерия Чередниченко.
Горькою полынью одиночества, гиблыми топями, тяжко поминать, да и не хочется, мы с душой топали. Холод смерти до костей пронизывал, воронье каркало, ветер лютый ранушки полизывал, а душа плакала. Холод смерти до костей пронизывал, воронье каркало, ветер лютый ранушки полизывал, а душа плакала. Плакала душа, хотела выбраться, вымыться до бела, так, чтоб волю пить, как в небе горлица, чтоб беды не было. Обливала со слезой горючую, а вокруг тишь да гладь. Было то, что долгие годы мучило, некому высказать. Обливала со слезой горючую, а вокруг тишь да гладь. Было то, что долгие годы мучило, некому высказать. Счастьем мы с душой бредили, и в пути к радости посреди болот встретили островок благости. Там любовь на нас глянула, как желанных нас приняла, хлеба жизни нам подала, душу от грязи вымыла. Там любовь на нас глянула, как желанных нас приняла, хлеба жизни нам подала, душу от грязи вымыла. С той поры душа греется, как дитя нежится. С той поры душе верится в Господа и Отца, и легко душе ходится по любви острову. Ноженьки душе хочется целовать Господу, и легко душе ходится по любви острову. Ноженьки душе хочется целовать Господу.
В Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Я напоминаю вам, что сегодня у нас гость из Украины, из города Днепропетровска, Валерий Чередниченко. Он автор и исполнитель христианских песен. Валерий, ну, все-таки мы хотели услышать от тебя более подробный рассказ о твоем пути до покаяния.
То, что всегда я говорю, что вся моя жизнь до покаяния была наполнена проклятиями, неприятностями, разочарованиями, грустью, одиночеством, предательствами. Я немножко расскажу просто хронологию своей жизни. Вся моя жизнь до встречи с Богом была, я могу сегодня однозначно сказать, твердо сказать, это была жизнь, наполненная проклятиями. Когда мне было 3,5 года, мой отец оставил нас с матерью. Я один был в семье, один ребенок. 3,5 года отец оставил нас, и я думаю, что это было проклятие, потому что человек, живущий без Бога, легко идет на такие поступки, но человек, знающий Бога, знающий волю Божью, он никогда не оставит своих детей и никогда не бросит свою жену. Это было проклятие. И расти без отца мальчишки, это было очень трудно. Всякие совершенно разные ситуации бывали в жизни, когда просто очень хотелось маленькому мальчику прибежать к папе и поделиться какой-то тревогой, какими-то переживаниями, попросить защиты даже от мальчишек, которые во дворе.
Ну, понятно, всякие ситуации бывают в жизни, да. Ребяческие.
Да, но его не было этого человека, и... Неполная семья сама по себе – это проклятие, это следствие грехопадения человека, когда матери в одиночестве растят детей, мальчишки не знают отцовской любви, отцовской заботы, не чувствуют отцовского плеча, равно как и с обратной стороны, если, допустим, нет матери, а один отец. Ситуации разные бывают в жизни, но если люди добровольно делают такие поступки – это проклятие. Это незнание воли Божьей. Дальше, когда я стал взрослее, в мою жизнь пришли сигареты, которые отравляли меня. И, может быть, это банально для кого-то сейчас прозвучит, но все знают, что это вред, и тем не менее все курят. Но Библия говорит, что все позволительно, но не все далеко полезно. И это как раз можно отнести и к сигаретам, и к наркотикам, и к алкоголю, и к женщинам легкого поведения. Вот эти все вещи понемножечку они стали приходить в мою жизнь с тем, как я взрослел. И это было тоже проклятие, то есть это была жизнь без страха Божьего. Я жил без страха Божьего, не знал Бога и легко этому подчинялся. Я считал это, как и все молодые люди, каким-то признаком взросления. Но это действовало только как проклятие. И дальше, когда я пошел в армию, первую половину срока службы, там издевались над нами, над молодыми солдатами. То есть это была дедовщина. Это тоже, я считаю, проклятием однозначно. Потому что Бог не давал права никому издеваться друг над другом, над людьми, над другими людьми. И хотя первый год службы я мечтал о том, что когда я стану старослужащим, я не буду так поступать, но дьявольские силы, они заставили меня все-таки, когда я с легкостью стал обижать молодых солдат. Вот, стал точно так же вести, как поступали со мной. И это тоже было проклятие. Других названий я, может быть, это слишком часто сейчас слово говорю, но других названий у меня этим поступкам, объяснений других нет. Это сейчас, как верующий человек, я вижу, что это было действие тьмы в моей жизни. Это было проклятие, это то, что вело в погибель. И эта тьма, результатом действия этой тьмы стал мой тюремный срок. У меня был срок 4 года заключения. Ну, не могу сказать, что как бы это большой срок, но срок достаточный для того, чтобы что-то сравнить, как я уже раньше говорил. Но тюрьма – это тоже проклятие. Я имею в виду не саму тюрьму, а то, что человек попадает в тюрьму, он попадает в результате нарушения каких-то законов. Законы существуют не просто так. И законы не для милиции существуют, а для порядка. Вот.
Или непокоривых, как написано.
Да, и как бы тюрьма вообще-то сама по себе – это хорошее место, это Божье место, потому что Бог тоже наказывает за нарушение законов. То есть это нормальный институт для тех, кто не послушен закону, да. То есть без этого никак не обойтись. И я думаю, что не было бы тюрем, просто люди, которые непослушны законам, ну, я не представляю, что бы творилось. Я не хочу сейчас говорить ничего против тех, кто нас слушает, допустим, находясь в местах заключения. Я хочу просто вернуться к тому, что это временное место, и у вас есть выбор. Как жить дальше? Что делать дальше? Это самое главное, что сейчас, с чем нужно определиться человеку, находящемуся в местах заключения, в ограниченной свободе. Потому что именно в этом месте, знаете, как ограниченное место деятельности, действия жизни человека, жизни деятельности человека, это хорошее время. Оно трудное, но хорошее время, когда, образно говоря, ты остановился, у тебя есть время задуматься, а что же дальше? Как дальше жить? Какой сделать выбор правильный?
К сожалению, извини, я перебью тебя, брат. К сожалению, вот тюрьма, она все-таки как-то вот мужика, мужчину, да, отучает, к сожалению, принимать какие-то решения. Вот ты сейчас говорил о выборе. Действительно, это здорово, если человек не разучивается в тюрьме принимать решения, делать выборы. Вот эта постоянная зависимость от распорядка дня, вся вот эта заведенная машина, подъем, завтрак, на промку, проверка, опять и так далее, она как-то человека постепенно отучает вообще мыслить или принимать решения. Ну, зачем, когда и так все ясно, что будет завтра? И вот, к сожалению, когда человек с таким вот настроем, он покидает зону, с таким, я бы сказал, беспомощным, вот впадает в беспомощность какую-то такую. И на воле, получается, он не приспособлен к тем условиям.
Да, не может сориентироваться. Это чаще всего так
есть
и происходит,
такое, да?
Действительно. Это чаще всего так и происходит. То есть, как бы я имею реальные свидетельства. У меня много друзей, которые не один раз сидели в тюрьме, бывали в заключении. И я на их примере видел, как они... Находясь в колонии, они не имели никаких недостатков, никакой нужды, но, выходя на свободу, они терялись. Они просто терялись и становились никем, и были похожи при всем своем внутреннем авторитете, при всей своей внутренней силе, они становились, ну, чуть ли не бомжами. То есть, я думаю, что, опять же, решение, правильное решение, от этого много зависит. Не стоит обольщаться, что в этот раз не получилось, а в следующий получится. Есть закономерности, есть законы духовного мира, и они работают в жизни каждого человека. Неважно, верит он в это или не верит, они все равно работают. И можно однозначно сказать, что все мы ходим одними дорогами. Других дорог не бывает. Наркотики, они только к смерти приводят. Алкоголизм приводит только к преступлению. Курение приводит только к преждевременной смерти или к тяжелым болезням. Прелюбодеяние приводит к одиночеству, к проклятию, к несчастьям. Зависть приводит к преступлению. Ну, все плохое, оно приводит к плохому. Доброе приводит к доброму. Недаром это правило, которое сказано, которое записано в Библии, что человек посеет, то и пожнет, оно реально работает, и никто не может с этим спорить.
Закон сеяния и жатвы, да?
Да.
Вот
да.
Не проходит этот закон, Валерий, к сожалению, в учебных заведениях. И где вот человек может научиться этому закону?
Ну, на сегодняшний день единственный источник во все времена – это была Библия. На сегодняшний день она доступна. Я хочу просто обратиться сейчас к нашим слушателям. Пожалуйста, не бойтесь, что эта книга будет для вас непонятной. Не бойтесь ее открыть. Рискните ее открыть просто. И, конечно же, чтобы понять ее, надо попросить Бога мудрости, разумения этой книги. Она будет интересна каждому. Даже если тебе сегодня 18 лет, это тем более хорошо. Если чем раньше ты откроешь эту книгу, тем лучше для тебя. Тем лучше для тебя. Даже если тебе сегодня 18 лет, может быть, у тебя нет отца и матери, может быть, все твое детство прошло на каком-нибудь московском вокзале или где-то там на теплотрассе. Ну, так случилось, мне сложно сейчас об этом говорить, для этого нужно много времени, может быть, какая-то личная встреча. Это не главное. Знаешь, я хочу сказать о том, что очень важным будет для тебя сейчас услышать. У Бога нет завтрашнего дня. у него есть сегодняшний день. Он сегодня действует. Он вчера уже не работает в нашей жизни. Работает сегодня и завтра. И Бог для тебя сегодня. Его ухо открыто, его сердце открыто для тебя. Он сегодня готов тебе помочь. Надо просто не смотреть на других людей, как действуют. Надо просто не быть, не ощущать себя частью стада. Вспомнить о том, что ты есть личность. Чем мне нравится христианство, чем мне нравится жизнь в Боге, многие люди говорят, вы как стадо, мы не стадо, каждый из нас личность. У нас у каждого свой и довольно интересный, непростой, но очень интересный путь. У нас много свидетельств чудес в нашей жизни. Это и исцеление. Один мальчишка 10 лет, я говорю мальчишка, потому что ему на сегодняшний день намного меньше, чем мне. Он 10 лет, с 14 лет находился в тюрьме. И он буквально, можно сказать, потерял свои легкие в тюрьме. И когда он вышел на свободу, врачи ему сказали, что несколько месяцев, максимум год тебе остается жить, полгода. И в это время он встретился с одним из своих приятелей, который поверил в Бога, и он ему предложил помолиться. «Давай мы с тобой помолимся за твои легкие». Он говорит, я внутренне как бы про себя посмеялся, но человек он тактичный был. Он сказал, давайте, помолись. И помолились, и поехали на 1 мая, они поехали на речку, на шашлык, на пикник, на берег речки. Вот мы приехали на речку, говорит, а 1 мая, это у нас там дома в Днепропетровске, под Днепропетровском. Мы приехали на берег, ребята занимаются шашлыком, а кто-то пошел купаться, мальчишки самые отчаянные, хотя у нас на 1 мая еще достаточно холодная вода. И кричат мне, Влад, иди к нам купаться. И вот, говорит, я остановился на берегу и думаю, вот сейчас очень интересный момент в моей жизни наступил. Если я действительно вот сейчас сделаю выбор в пользу Бога, что Бог со мной, на моей стороне, и что Он не даст мне погибнуть, что Он меня исцелил по той молитве, то со мной все будет в порядке. Если нет, если Бог меня не исцелил, я умру через несколько дней. То есть для человека, у которого туберкулез.
Переохлаждение, понятно.
Любое переохлаждение это реальная смерть. Это, я думаю, не надо никому объяснять, это всем понятно. Не надо для этого быть медиком. Что вы думаете? Он принял решение влезть в воду. Он искупался, все нормально, он говорит, совершенно ничего не чувствовал, и через неделю или через две, уже сейчас не помню, он пошел на медицинское освидетельствование, и там ему сказали, что легкие его абсолютно целые, абсолютно чистые. Одно легкое было полностью разрушено у него. То есть врачи ему прочили смерть скорую. В 25 лет он был обречен умереть. Но по молитве, я хочу сказать, Бог слышит. Бог слышит. Может быть, я не первый, кто говорит сегодня об этом, но это мое личное свидетельство, мое личное слово к слушающим нас. Бог нас слышит. Вот это для меня просто потрясающе, что Бог способен слышать. Он мало того, что Он способен, Он готов всегда в любую минуту услышать и помочь.
Да, благодарение Господу за такой чудесный пример. Знаешь, я хотел вот еще такой тебе вопрос задать. Или, может быть, так сказать, задать вопрос с точки зрения человека, неверующего, который находится в зоне. Знаешь, вот у многих складывается такое впечатление, что вот эти слова твои «прийти к Богу», да, они влекут за собой какую-то неизбежную потерю чего-то. То есть вот то, что у меня есть в жизни, да, вот маленькое какое-то там, хорошее или плохое, но оно вот какое-то моё, да. И если я прихожу к Богу, я почему-то с этим должен расстаться. А вообще неизвестно, что-то я получу взамен или нет. И вот мне хотелось, чтобы ты прокомментировал, или как бы ты ответил такому человеку?
Я отвечу, наверное, совсем коротко на этот вопрос. Я отвечу вопросом на вопрос. А что у тебя есть, что ты боишься потерять? Что у тебя есть? Большинство людей, особенно те, которые уже не один раз сидели в тюрьмах, реально ничего хорошего не имеют, такого, с чем страшно было бы расстаться. А расстаться с грехом, расстаться с наркотиком, который не приносит никакого удовольствия, а просто рабство. Ведь поначалу, если первые уколы, они приносят какие-то там иллюзии наслаждения, удовольствия, то всякий наркоман с опытом может сказать, что это он колется только для того, чтобы просто жить. А мы, например, с вами, Алексей, мы живем без наркотиков. Мы в этом не нуждаемся. Поэтому терять-то, собственно, нечего. Людям, находящимся в заключении, реально терять нечего. Одно только могу сказать, что по рассказам большинства людей, которые приняли Христа в свое сердце, находясь в заключении, наоборот, они все говорят, мы приобрели. Восстанавливаются семьи сверхъестественным образом, возвращаются жены. Жены сами разыскивают их, находящихся в заключении. Те женщины, которые говорили, что ты мне не нужен такой, ты уже 3-4 раза отсидел в тюрьме, дети без тебя выросли, ты мне не нужен. Жена начинает писать, каким-то образом давать о себе знать, приезжать на свидание. И это происходит без всякого участия самого этого человека. Он просто молится и просит: Бог, восстанови мою семью. И Бог занимается восстановлением семьи. Бог дает здоровье близким. Ну что,
Деньги, деньги. Всем интересны деньги. Материальная составляющая.
Деньги?
Я имею в виду, что, например, худо-бедно, но да. Вор-карманник знает, как добыть деньги, да?
Да.
А вот если ему уже нельзя будет воровать.
Ага.
Вот
да, конечно.
В этом плане.
Да, конечно, это очень сложный вопрос, потому что все верующие голодают, все без хлеба живут, нам совершенно не на что, да, мы ходим с протянутой рукой, нам совершенно не на что купить ни рубашку, ни носки. Я хочу сказать, что я не видел ни одного верующего человека, который бы нуждался в чем-то. Бог дает в сердце желание человеку обрести профессию. Я знаю много людей, которые никогда в жизни не трудились. Другое дело, что ты так и не хочешь иметь честные деньги, честный хлеб, это уже другое. Опять же, это твой выбор. Это слово, может быть, часто звучит сегодня для меня, но так называется ваша передача. И я думаю, что, знаете, опять же, выбор. Эти нечестные деньги, большое количество, неважно, какое количество этих нечестных денег, но они не приведут к счастью, они не сделают счастливым. Все знают этот закон, как деньги появляются, так они и растворяются, так они и уходят. Множество людей, находящихся в заключении, рассказывают о своих былых подвигах на сегодняшний день, по-настоящему, по-честному, являются нищими. Нищими. Что толку от того, что ты будешь иметь шальные деньги, ты все равно тратишь их на то, чтобы убить себя.
Да, все это описано уже в 15 главе Евангелия от Луки. Кому интересно, дорогие друзья, можете там прочитать. Я хотел бы спросить, есть ли, может быть, у тебя в твоем репертуаре песня, которая могла бы быть завершением нашей сегодняшней программы?
Я думаю, хорошим завершением было бы еще обращение по случаю того, что я сейчас здесь. Я думаю, хорошим завершением был бы мой личный призыв к людям изменить свою жизнь через веру в Иисуса Христа. Я бы предложил вам сейчас послушать песню, которая называется «Святой утес». Но прежде я бы хотел сказать, что каждый живущий на земле человек нуждается в Спасителе. Надо признать, что мы слабы, что мы немощны, что мы немудрые, и без Божьей помощи, опираясь на помощь каких-то людей, мы можем снова совершить ошибку. Нет никакой гарантии в советах, в помощи людей. Для тебя лично нет никакой гарантии. Бог добрый, Бог добрый. И если даже ты не добрый, то Бог добрый для тебя. Поэтому я просто призываю вас, помолитесь так, может быть, чтобы никто не увидел. Попросите Бога проявиться в вашей жизни. Попросите у Бога прощения грехов. Это очень правильно. Это спасение для ваших душ. Это изменение в вашей жизни. Сколько бы ни было тебе лет, у тебя еще есть шанс здесь, уже здесь, на этой земле, почувствовать настоящее счастье, настоящий мир и настоящую радость. А уж я уже не говорю о вечности, потому что вечность, она неизбежна для всех нас. Поэтому я думаю, что вот эта песня «Святой утес», в ней я призываю людей прийти и стать на этот твердый, на этот каменный святой утес, который есть Иисус Христос.
Зовет, зовет в свою обитель Государь мой Бог. Приди все к Нему, придите,
те, кто изнемог. Принесите Богу ваши хлопоты, принесите Богу чаши ваших слез. Приходите с верой и без ропота на святой, на каменный утес. Принесите Богу ваши хлопоты, принесите Богу чаши ваших слез. Приходите с верой и без ропота на святой, на каменный утес. Зовет свои творения Государь мой Бог. Он видит каждое падение, слышит каждый вздох. Он посмотрит с ласкою в глаза твои, он к любой слезе относится всерьез. Подними свой взор и с верою иди на святой, на каменный утес. Он посмотрит с ласкою в глаза твои, он к любой слезе относится всерьез. Подними свой взор и с верою иди на святой, на каменный утес. Святой утес любви Христовой, Государь мой Бог, хранит всегда, хранит по слову, чтобы всякий мог пред Христом свои колена преклонить и душой своей подняться выше звезд. Поднимайся, если хочешь вечно жить на святой, на каменный утес. Пред Христом свои колена преклонить и душой своей подняться выше звезд. Поднимайся, если хочешь вечно жить на святой, на каменный путем. Поднимайся, если хочешь вечно жить на святой, на каменный утес.
Спасибо, Валерий. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в гостях у Русского христианского радио был Валерий Чередниченко из города Днепропетровска, что на Украине, автор и исполнитель христианских песен. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, друзья.